«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Здравствуйте, для вас в прямом эфире работает радио «Спутник» 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Авторская программа исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня» в студии радио «Спутник», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский.
Добрый день.
Главные новости будем обсуждать, самые резонансные. Да, еще раз здравствуйте, Кирилл Валерьевич.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Начнем. Давайте сразу скажем, что одна из главных тем, которую мы сегодня будем обсуждать в программе Кирилла Вышинского, это, конечно же, вот эта трагедия, которая произошла в Подмосковье. Убийство Дарьи Дугиной. Мы, как обычно в авторской программе Кирилла Вышинского, открываем голосование. Пожалуйста, свое мнение выскажите. Как ответить на убийство Дарьи Дугиной? Вконтакте, в Телеграм, радио «Спутник» можете выбрать один из вариантов. Итак, первый. Нанести удары по центрам принятия решений. Поступить как израильтяне, это второй. Найти исполнителей и заказчиков и уничтожить. Ну, все мы знаем, как действуют израильтяне. Третий пункт, за который вы можете проголосовать, провести следствие, наказание определит суд. Итак, голосование открыто. Нам интересна ваша точка зрения. Вконтакте радио «Спутник» представлен как раз этим голосованием, в том числе и в нашем телеграм-канале. Итак, с этой трагедией начать. А знаете, сколько вопросов, извините, да. Сколько вопросов возникает, что касается убийства Дугиной? Давайте еще раз объясните, пожалуйста, слушателям, объясните мне, почему Дарья Дугина стала целью в этот, ну, вот такого террористического акта?
Ну, вы знаете, я, например, когда узнал об убийстве Дарьи, для меня это был как гром среди ясного неба, потому что я в пятницу виделся с ней в кулуарах круглого стола, который проводился в рамках форума «Армия-2022». Я не был с ней лично знаком, но вот наш общий знакомый обратил мое внимание, вот Даша Дугина, давай познакомимся. Мы, так это все было в суете, я говорю, хорошо, сейчас вот после круглого стола, да, значит, но потом что-то после круглого стола не сложилось, я куда-то торопился, она ушла, ну и мой приятель сказал, что ну хорошо, в следующий раз. Вот, увы, следующего раза уже не будет. И для меня это, конечно, ну, была такая, ну, во многом мистическая история, просто вот по ощущениям, потому что вот видел человека вчера живым, здоровым, цветущим, улыбающимся, а сегодня пришла вот такая трагическая новость. Когда она пришла, у меня, например, честно скажу, не было никаких сомнений, хотя понятное дело, что вот, так сказать, по всем журналистским канонам высказывать какие-либо версии до официальных сообщений следственных органов смысла нет, ну, потому что это просто как-то непрофессионально. Угу. Но у меня не было никакого внутреннего сомнения, кто реальные заказчики и исполнители. Я был, ну, абсолютно уверен, что след будет тянуться в Украину. Угу. Я, например, и сегодня не сомневаюсь, что это политическое убийство, организованное спецслужбами Украины, и у него есть определенная цель. Эта цель, сейчас уже сложно спорить, готовы ли были убить именно Александра Дугина, или цель была именно его дочь. Но было понятно, что цель — это семья Дугина, потому что на Украине фамилия Дугин — это фамилия знаковая.
Вот позвольте, я уточню, да, этот вопрос. Просто помните вот эту историю, когда арестовали готовивших покушение на Соловьева.
Да.
И я понимаю, что да, это резонансное. Было бы преступление, если бы спецслужбы не сработали профессионально. Но здесь речь идет о философе, об очень известном, безусловно. Но в том-то и дело, возникает вопрос. Но это не такая уж широко известная фигура. Ну, давайте честно скажем, Александр Дугин. Тот, кто интересовался его работами, тот, кто интересовался евразийством, конечно, безусловно, его знали. Но
именно поэтому я и говорю, что для Украины, для украинского политического истеблишмента, эта фигура абсолютно знаковая. В том смысле, что он считается на Украине, ну, вот таким демоническим отцом идеологии русского мира.
То есть они сами что-то там придумали себе?
Нет, то, что идеи Дугина и его евразийства тесно переплетаются с идеями русского мира, хотя сам этот термин прозвучал, если мне память не изменяет, впервые в одном из выступлений патриарха Святейшего, который говорил о духовном русском мире, который нас всех объединяет. Но Дугин, как человек светский, хотя и воцерквленный, тем не менее, как философ, развивал, продвигал, популяризировал эту идею, как идею, объединяющую евразийское пространство. Ну, тут можно говорить и о идеях Гумилева, ну и, так сказать, если, если копаться именно в философском подходе. Ну, понятно, что никто особенно глубоко работы Дугина не читал на Украине. Я уже не говорю о том, что он-то на самом деле большой и серьезный знаток классической немецкой философии. У него об этом очень много работ. Ну, вообще, он серьезный глубокий философ, да, с большим творческим наследием и с большим багажом. Но на Украине это никого не волновало. Его сделали такой вот как бы антииконой. Mm-hmm. Человек, который сформировал идеологию русского мира. Значит, а русским миром и таможенным союзом на Украине пугают, начиная с 2004 года. И это действительно такие уже просто как бы абстрактные символы, содержание которых на Украине никто не понимает и не хочет даже в этом разбираться, что это такое. В чем был смысл вообще этого термина, да, этой формулировки? Что там, что за этим символом?
Не, разбираться там не принято.
Никто не разбираться не хочет, но это как бы, ну, такие устрашающие плакаты на стене, да, вот как выглядит враг, да, вот что такое русский мир. Это очень все абстрактно, а вот Дугин конкретный человек, его идеолог, с бородой, благообразный, но в то же время очень напоминающий старообрядца. Ну, в общем, такая идеальная икона для того, чтобы по вечерам пугать детей перед сном, да, значит, если ее еще соответствующим образом подать. Mm-hmm. И в этом смысле, повторюсь, что смерть членов его семьи, или бы его смерть, если бы это, не дай бог, произошло, это такой как бы смысловой жест, серьезный шаг. То есть это не просто теракт, это теракт с глубокой идеологической подоплекой. Но давайте к этому еще вернемся, потому что там есть о чем поговорить.
Ай... Вы хотите сейчас к другой теме?
Нет, да.
Подождите, тогда объясните мне, почему они сразу так... Вот очень важный вопрос, который меня волнует.
Да.
Почему еще вот только стало известно об убийстве, сразу по меньшей мере 5 человек из офиса президента, ну, короче, от киевской власти, сказали, это не мы. И если вот они должны тогда сказать, знаете, вот. Они сказали, нет, это не мы, это не мы.
Но, смотрите, Украина прекрасно понимает, что она не в безвоздушном пространстве. Что она на сегодняшний день, значит, такой как бы форпост демократии, значит, который стоит грудью на пути удвижения русского мира в Европу. Угрожающего, устрашающего, все сметающего на своем пути, варварского, агрессивного, до зубов вооруженного русского мира. Так, по крайней мере, это пытается преподать в Европе. И в этой ситуации признание того, что они являются авторами терактами, да, ну это как бы... Это только террористическая организация для того, чтобы... придать своим действиям больший масштаб, да, продемонстрировать свою силу, готова взять на себя ответственность. Ну, вот одна из моих коллег говорила, что 11 сентября в Штатах там чуть ли не был шквал звонков после теракта, значит, в ЦРУ и ФБР, значит, от всевозможных там всяких там карликовых террористических организаций, там, или даже несуществующих террористических организаций, про которых вообще никто не слышал, у которых ничего нет, кроме там, не знаю, вывески и двух каких-нибудь сумасшедших адептов, значит, звонки с признанием того, что да, это наших рук дело, мы берем на себя ответственность и так далее. В террористическом мире mm-hmm. это стандартная практика. Мы заявляем о том, что мы это сделали. В цивилизованном мире, естественно, это было бы воспринято, ну, просто как...
Запутался уже, кто цивилизованный мир, а кто нет, я вам
Вот они считают себя по-прежнему цивилизованным миром, и в этом смысле, конечно, не могут взять на себя ответственность. Более того, они же открещиваются...
Все сделать могут, взять ответственность не могут. Да. Потому что цивилизованный мир.
Более того, все же, по большому счету, встраивается вот такую очень стройную цепочку из событий последнего дня. Обстрелы Запорожской атомной электростанции. То есть это теракт на ядерном объекте. То, от чего Европа просто-напросто холодеет, да? Что-то вспоминая Чернобыль, Фукусиму и так далее. Нет. Конечно, Украина заявляет, что это не мы. Да, ну, конечно, уж
вообще какая-то странная ситуация. Наконец-то с вами ее можно обсудить. Там Гросси собирается приехать. Непонятно. Сначала говорит только через украинскую территорию, потом сейчас уже говорит, надо обязательно приехать, через какую территорию, это уже не важно. Но, Кирилл Валерьевич, хотел бы уже приехал. Я не понимаю, в чем проблема.
Проблема в том, что когда приедет, то должен будет после этого сделать какие-то выводы. Должен будет оставить какой-то документальный след своей деятельности.
Он же может соврать. Ну, я не лично про него, а про то, что, ну, я давно не видел правды, в общем-то, и в западной прессе. И...
Ну, смотрите, у меня тоже нет никаких иллюзий, но, тем не менее, эти люди все равно прекрасно понимают, что любой официальный документ – это след. Да, это то, что остается. Это вот как, знаете, как это самое, как пробирка Пауэлла, да, он же ей тряс в свое время в Совбезе, рассказывал о том, что у Ирака есть химическое оружие, именно поэтому необходимо совершить агрессию. Ирак разбомбили, Хусейна уничтожили, никакого химического оружия не нашли. Ну, а это остался зафиксированный факт. Вранья на самом высоком уровне. Понимаете? Поэтому любой документ, который ты оставляешь после себя, или публичное заявление, это след. И в этом смысле ответственный человек, пусть он даже, так сказать, привык, знаете, как у Булгакова, значит, о том, что у одного из его персонажей в «Мастере и Маргарите» были скушены от постоянного вранья глаза. Да? Вот так вот, даже если от постоянного вранья глаза скушены, тем не менее нет документа. Если нет документа, то как бы вроде и не врешь. В том смысле, что на документе тебя не попали, не поймали на вранье. Значит, ну, а вот так сказать, как бы так уклоняешься мягко. Там, вроде бы и по-прежнему сохраняешь имидж приличного человека и приличной организации, потому что они же все должностные лица, за которыми серьезные мощные бренды. МАГАТЭ – это очень серьезная история. Хотя, опять же, мы понимаем, что МАГАТЭ там стал инструментом и в истории там, с корейской ядерной программой, и с иранской ядерной программой. Да? То есть, доверие падает, но, тем не менее, пока еще не на полу, не у плинтуса. А. Поэтому хоть как-то, значит, с одной стороны, рваться, да, вот из цикла «Держите меня трое», сейчас
я... Да. Ну, то есть, но господин Гросси, к сожалению, так себя и ведет сейчас.
Ну, что поделаешь, да? Вот фраза про двойные стандарты, она уже ничего не объясняет.
Ну, уже восьмерные.
Да.
Как вы думаете, будут ВСУ по-прежнему в ближайшее время обстреливать Энергодар, обстреливать ЗАЭС? Я так и не понимаю, в результате, что они хотят добиться? Знаете, пусть Россия оттуда уйдет. Ну, не уйдет оттуда Россия. Знаете, что не совсем дураки, они же понимают.
Нет, смотрите, значит, в чем, с моей точки зрения, смысл этих действий? Дело в том, что на сегодняшний день у украинских вооруженных сил нет никаких позитивных, нет опыта позитивных достижений, скажем так, да? То есть нечего предъявить в информационном пространстве, что могло бы выглядеть как некое достижение, победа или вообще хоть какой-то минимальный успех. Потому что все эти рассказы о том, что мы там какие-то деревни захватываем и так далее, значит, это ничего в публичном пространстве, особенно для западного слушателя, зрителя, значит, и вообще, так сказать, выражаясь латинской терминологии, реципиента, воспринимающего, это ничего не говорит. Ни название каких-то деревень, двинулись, не двинулись, захватили, не захватили. Все это ерунда. Да? Значит, но если нет побед, да, тогда нужно по-прежнему демонизировать врага. Нет другого способа привлечь к себе внимание. Заставить трепетать. А самое главное, то есть цель же какая? Выдавить максимальную помощь. финансовую или помощь или оружием. И вот здесь, если ты не можешь продемонстрировать свою силу, да, ты должен рассказывать о коварстве врага, который угрожает уже не только нам, Украине, да, это я просто перехожу на косвенную речь, да, а угрожает всем вам, дорогие европейцы. И вы должны понимать, что мы вас от этой вот страшной угрозы, потому что эти как бы жуткие русские представители русского мира готовы пойти на любое преступление, вплоть до вот нанесения удара по ядерному объекту, который, а это крупнейшая в Европе атомная электростанция, которая может спровоцировать, значит, катастрофу там масштабов Чернобыля.
Вот. Вы так все логично объясняете. И, конечно...
Я стараюсь.
У меня есть, да. Но у меня есть, мне кажется... Вопрос, на который нет, невозможно ответить с точки зрения логики.
Хотя бы.
С удовольствием, но сначала сделаем небольшую паузу.
Да.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Понимаете, в Берлине, в Париже, в Вашингтоне, я уверен, ну, Вашингтон далеко, во всех европейских столицах понимают, что стреляют в ВСУ по ЗС? Я понимаю. Ну, все отдают себе отчет, я уверен в этом. Вот так как вы объясняете, скажите мне, пожалуйста, на них же пойдет радиоактивное облако. Почему они не скажут, Зеленский, уймись, это не то, это не, ты направляешь свою энергию не туда, дорогой, подожди.
Я сейчас могу объяснить и достаточно просто и на самом деле логично. С Зеленским в этом смысле разговаривать бесполезно, потому что, по моему глубокому убеждению, ВСУ контролируют американцы.
И в этом смысле... Которые далеко.
Да, но Залужный, я уверен на 100%, на ежедневной связи с комитетом штабов, объединенного комитета, вернее, с объединенным комитетом штабов. И в этом смысле, хотя там, значит, существуют, и об этом часто пишет украинская пресса, что существуют внутренние трения между военными и политиками, я думаю, что именно на этом это все и основано. О том, что на сегодняшний день на армию влияют американцы в первую очередь. Есть вообще, так сказать, стойкое убеждение, что вот на политическое руководство Украины влияют британцы, и это как бы их сфера. Ну, понятное дело, что американцы тоже как бы не сидят сложа руки, но такое есть негласное разделение внутреннее, что вот политическое руководство и политическую систему контролируют британцы, а армией занимаются американцы. И в этом смысле это даже не зона ответственности Зеленского. То есть я думаю, что он вполне может натолкнуться на звонок с словами. Вернее, он может набрать трубку, позвонить, сказать Залужному: Залужный, значит, Европа волнуется, надо прекратить. Извините, пан президент, у меня другой приказ. Может, ему ответить? Вполне может ответить ему Залужный. Думаю, что так и происходит.
Нет, ну, вот так, конечно, тогда все объясняет.
А так, в принципе, тогда это очень стройно и логично, потому что тогда американцы, ну, они задаются простым вопросом, почему мы платим в одиночестве? Это старый вопрос Трампа, когда он приехал, как мы помним, на один из саммитов НАТО и сказал, что, друзья мои, мы тут как бы вкладываем деньги в вашу оборону, пора раскошелиться. Значит, сейчас ситуация примерно такая же. Значит, американцы тратят больше всех на Украину. Я думаю, что они уже давно озабочены тем, что это только их деньги, а где европейская помощь в таких же масштабах, если сопоставимых.
А в таких же масштабах?
Сопоставимых хотя бы. Значит, поэтому давайте, дорогие европейцы, раскошеливайтесь. Как их заставить? Ну, можно, конечно, опять же, снимать трубку, звонить и говорить, а что же вы не платите? Ну, в ответ можно услышать 48 тысяч объяснений, что у нас денег нет, значит, или у нас там уже мы все потратили на газ, да у нас-то и оружия нет. Вот как немцы говорят, что ну, все, мы уже исчерпали все, так сказать, неприкосновенные запасы, и дальше мы можем помогать оружием Украине только в том случае, если мы будем жертвовать боеспособностью нашего Бундесвера, а нам еще защищать, вот тут как бы прибавка, Балтику, мы тут наша зона ответственности, вся Северная Европа, тудым-сюдым. Вот. Поэтому тогда апеллируют к самому простому и понятному чувству, к страху. Что, друзья мои, если вы не дадите, оружие, то украинцы не перестанут стрелять по Запорожской атомной электростанции. А это, извините меня, ваша зона ответственности. Мы-то здесь, мы за океаном. Ну, это как бы в подтексте, я уверен, что никто так не разговаривает.
Все понимают.
Но все понимают, да, все как бы взрослые люди.
Ну, про европейцев. Про европейцев они собрались вроде как 30 августа обсуждать вот этот нашумевший вопрос запрета виз для граждан Российской Федерации. Я себя ассоциирую вот вообще совершенно, извините, что про себя, но совершенно простыми людьми. Вот представил себя учителем географии, представил себя таксистом, представил себя там, не знаю, доктором, например, да, обыкновенным. Вот, пожалуйста, нас простых людей здесь миллионы только в Москве. Они меня хотят напугать тем, что мне визу не выдадут. Я не понимаю, зачем вообще этот, вот как там, воду в ступе, да? Ну, то есть зачем? Чем ты меня хочешь напугать? Ты меня можешь напугать, сказать, знаешь, завтра гречки в магазинах не будет, завтра не будет сахара, знаешь, там, завтра будет гиперинфляция. Но визами в Шенген меня напугать?
Нет, они, конечно, не собираются пугать людей, которые, так сказать, если и выезжают, то куда-нибудь там в Турцию или в Египет, да, или в Крым. А для которых Эстония, значит, Литва, Польша или уж тем более Голландия точно не цель их туристических поездок. С другой стороны, есть люди, для которых это...
Давайте по-честному скажем.
Их небольшой процент, уверен. Да? Значит, но они рассчитывают, что это, условно говоря, что это те люди, которые входят в некую прослойку принимающих решений или оказывающих влияние. Но я думаю, что даже не это главный аргумент. Это, в первую очередь, аргумент для собственного населения. Это демонстрация некой своей собственной позиции, которая несгибаема. А там население того, извините меня, не так уж и много, да? Вся Прибалтика, если мне память не изменяет, всего 5 миллионов. Это три страны. Это, ну, условно говоря, треть Москвы. Так вот, если мы... Примерно, да? Ну, точно меньше, даже меньше, в любом случае, меньше половины. Mm-hmm. И, ну, это избиратели, как-то настроенные, которые выбирают тех, кто принимает вот эти решения. Эти люди живут, политики живут, они же вообще в электоральном цикле.
Именно так, поэтому... вы рассказали, я вообще больше эту тему не буду обсуждать. Потому что если это направлено против людей, живущих, ну, не против, а направлено на то, чтобы...
На воздействие, в первую очередь, на своих избирателей.
Тогда зачем?
Ну, вот они... Ну, это такая внутриполитическая история. И вы, кстати, обратите внимание, что на это пошли только прибалты, поляки... На сегодняшний день финны и, по-моему, Нидерланды ограничили выдачу лицензий.
Я не могу сейчас с вами спорить. По-моему, Нидерланды сказали, что нет, вы несете какую-то ерунду, а Чехи, по-моему.
Ну, вот. но все равно, так... все равно я вообще сейчас не уверен. Все равно из 27 стран это условно говоря,
да,
там, ну, не больше 5-7. Да? Ага. Другие категорически против, потому что греки, испанцы, итальянцы, немцы...
Нет, португальцы вообще не поняли. Ну, да. То есть они же первыми отреагировали. А там одним из первых сказали, что?
Просто у них это измеримая величина. В том смысле, что это туристический оборот, это деньги, это какие-то поддержания, хоть как все равно каких-то отношений, даже на уровне такого мощного санкционного давления. Да? Причем отношения на уровне реальных людей, да, которые... друг другу ездят, общаются, повторю, тратят деньги поддерживают экономику этих стран. А Прибалтика, Польша, может быть, там Чехия, это политические шаги. Политические. Прагматически их сложно объяснить, особенно на фоне того, что там те же самые, что эстонцы, что финны, приграничные районы, конечно, живут за счет российского туризма, вообще просто как бы поездок, так что называется, из Питера люди на выходные ездили в Финляндию, да?
Или в Эстонию. И в Эстонию тоже.
Конечно. И это как бы просто вот поехать, отдохнуть, где-то посидеть в кафе, то есть все равно оставить какие-то деньги. Значит, и тут бах, этих денег теперь не будет. Мы сами отлично от них отказываемся. Ну, выстрелили себе в ногу, но тем не менее...
Ну, не привыкать.
Но жест важен.
Жест, а мы свой жест. Я просто знаю, к нам в Telegram-бот приходил вопрос от парня, который живет в Нарве и слушает нас в Эстонии, поэтому я просто знаю, что нас там тоже слушают. Вот министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, он призвал граждан страны избегать поездок в Россию из-за возможных провокаций. А давайте, Кирилл Валерьевич, скажем. Давайте скажем. Друзья мои, приезжайте в Россию, и простых людей здесь всегда ждут, никаких провокаций, ничего вам не грозит. У нас хорошая страна с низким уровнем криминала, с обычными ценами, есть что посмотреть, не бойтесь, не слушайте своего Рейнсалу.
Я думаю, что огромное количество людей, живущих в Прибалтике, с удовольствием ездили в Питер.
Еще бы.
Да, и, ну и вообще, так сказать, посмотреть север России, даже у этих привыкших к собственной дикой природе, но тем не менее увидеть другую культуру, увидеть потрясающие православные храмы северные с абсолютно такой своеобразным стилем. Я думаю, что вообще... для этих людей это как, ну, знаете, как для нас поехать посмотреть на пирамиды.
Пожалуйста, приглашаем всех в гости.
Это впечатление.
Сейчас выпуск новостей в эфире.